Он торопливо достал из-за пазухи книгу. Хоть ее не украли. Так, посмотрим. Глава вторая, поисковые заклинания, подсказал Кейтон. Ага, Час начал декламировать вслух. Заклинание поиска потерянной вещи можно использовать только в том случае, если вещь была потеряна относительно недавно. Интересно, относительно недавно это когда? Так, ладно, надо попробовать. Что за странные плетения? Час начал плести заклинание сразу, даже толком не разобравшись в его смысле. Должно быть, его очень сильно огорчила эта кража. Хотя нет, скорее не огорчила, а взбесила. Спустя несколько минут в воздухе появилась едва заметная красноватая дымка, ведущая от руки Чеза куда-то в толпу. «Не уйдешь!» – азартно прохрипел Чез и, расталкивая людей, двинулся по следу. «Это становится интересным», – заметил Кейтон. «Поэтому, пожалуй, я подожду вас здесь». «И мы», – хором сказали братья Виккерс. «Будьте осторожнее», – посоветовал наш куратор, доставая из кармана несколько монет. «А мы пока съедим пару пирожков». «Странно, чего это они?» Подумать над странным поведением друзей я не успел. Нам с Алисой пришлось быстро догонять Чеза, прежде чем он успел окончательно затеряться в толпе. «Сколько шума, а все из-за какой-то мелочи, которая завалялась у тебя в кармане», – бросила на ходу Алиса, когда мы, наконец, догнали моего взбешенного друга. «Это дело принципа», – коротко ответил он. Ему сейчас было явно не до нас. Чез настроился на охоту, и, между прочим, он в этом деле был далеко не новичок. Как, кстати, и я. Школа искусств, которой мы обучались, периодически проводила городские тренировки. Нас делили на несколько команд и ставили перед каждой командой определенные задачи. Например, найти или поймать кого-нибудь из старшей группы. Эти ребята были намного сильнее и опытнее, чем мы, и поэтому даже численное превосходство не давало нам практически никакого преимущества. Ох, и носили же мы по всему городу в поисках так называемой мишени. А когда, наконец, мы ее находили, то нередко приходилось убегать и нам самим. В любом случае, кое-какой опыт погонь по городу у нас уже был. «В подворотню!» – азартно прохрипел Чез. След сворачивал с широченной базарной улицы и ввел в неприметный дворик. Не знаю почему, но я тут же представил себе очень четкую картинку, как в этом дворике на какой-нибудь лавочке сидит занюханный дедок со своим компаньоном. Ясное дело, сидели они не просто так, а увлеченно делили кровные деньги Чеза. «Я с другой стороны зайду», — предложила Алиса, и, не дожидаясь нашего ответа, скрылась за домом. «Куда ее понесло?» — зашипел Чез и на полной скорости влетел в подворотню. Ведомый чувством справедливости, он и не подумал скрываться. Я от него не отставал. Каково же было мое изумление, когда во дворе мы увидели ту самую картину, которая представилась мне минуту назад. На единственной скамейке в окружении домов сидел тот самый старичок в компании худенького паренька, и они действительно делили деньги Чеза. «Ах, вот вы где!» — хрипло заорал Чез и создал перед собой средних размеров огненный шар. «Кто двинется, спалю нафиг!» И старик, и парень замерли, глядя на Чеза глазами полными ужаса. «Быстро вернули кошель!» — в запале крикнул я. «Если будете себя благоразумно вести, то мы вас сжечь бить не будем, а всего лишь отдадим страже». Не знаю, что именно так подействовало на них, но то ли фаербол Чеза их слишком испугал, то ли они мою фразу не так поняли, но старик неожиданно рухнул на землю и завопил. «Простите нас, дураков, господа ремесленники, не ведали мы, что творили!» Чез еще некоторое время повертел глазами для острастки, а потом затушил фаербол. «Ладно, для начала верните мне». Тут с другой стороны двора выскочила Алиса. Не знаю, зачем она скинула с головы капюшон. Наверное, чтобы испугать воров. Собственно, ей это действительно удалось. «А-а-а!» — хором закричали оба вора, увидев красные глаза Алисы и обнаженные в кривой улыбке клыки. Дальнейшая реакция у старика и молодого паренька разнилась. Первый бросился нам в ноги и заорал, что было мочи, чтобы мы не отдавали его на съедение вампиру. А вот второй сделал большую глупость. Он побежал. Причем побежал он то ли из-за жадности, то ли просто по инерции, прихватив с собой кошель Чеза. Если бы не это, то, возможно, мы бы и не стали за ним бегать по всему городу. Однако, если уж мы начали дело, то надо было его закончить. «Алиса, объясни старичку, где все-таки находится библиотека», — попросил я. «А мы с Заком вернем мой кошель», — быстро сказал Чез. И выдал такую кровожадную улыбку, которой позавидовал бы любой потомственный вампир. «За мной!» За молодым вором шел едва заметный красный след, поэтому все, что у нас требовалось, это следовать за указателем. Рано или поздно он устанет, злорадно прохрипел Чес. Если, конечно, раньше деньги не выкинет, не согласился я. Давай-ка поспешим. Мы бежали по следу с приличной скоростью. Единственное, что меня сейчас волновало, это как мы будем потом возвращаться на то место, где оставили Алису, со стариком. Ведь для меня все улицы этого грязного города были совершенно одинаковы, и не думаю, чтобы Чес мог запомнить дорогу лучше меня. Как ни странно, на двух бегущих по улице ремесленников никто из жителей города не обращал ни малейшего внимания. Даже стражники, которых, по идее, должны были заинтересовать бегающие по улицам люди, в нашу сторону вообще не смотрели. Наконец-то, смотри, след введен вот в тот дом. Действительно, красная дымка вела к двери неприметного двухэтажного домика. «Будем дверь взламывать», — поинтересовался я, — «или стражу позовем». «Обойдемся без стражи», — отмахнулся Чес. «Да мы и сами считай стражи, к тому же...» Он толкнул грязную дверь. «Здесь не заперто». Внутрь мы зашли с некоторой опаской, готовы в любой момент жахнуть парой заклинаний. Дом пустовал. Мебели в нем было не намного больше, чем в нашем проклятом доме. Разве что, помимо ржавых железных кроватей, была еще пара железных стульев. Кстати, на одном из этих стульев и лежал кошель Чеза, к которому вела красная дымка заклинания. Причем, как-то странно вела, со второго этажа. Как будто вор сначала поднялся на второй этаж, потом увидел нас в окно, быстро спустился, положил кошель на стул и убежал. «Если он здесь живет, то мне у него и деньги-то свои отнимать стыдно», — невесело сказал Чез, взяв со стула кошель. «Но стражи его все равно нужно отдать», — твердо сказал я. «Вору место в тюрьме». «Эй, воришка!» — громко сказал мой друг, создав небольшой огненный шар. «Выходи, мы не будем тебя бить, честно!» Мы неторопливо поднялись на второй этаж. Пусто. Всего пара опять-таки по железной кровати, да стул. «Через окно, что ли, смылся?» — огорченно спросил Чес. Я пожал плечами и шагнул к открытому окну. Вообще-то это было не совсем окно, а пролом в стене. Но дом ведь не мой, так что мне все равно. Этот пролом выходил на улицу, и выпрыгнуть из него вряд ли было возможно без помощи левитации. То есть выпрыгнуть-то можно, но вот без травмы после такого прыжка ну никак не обойтись. Все-таки хоть здание и старое, а потолки-то высокие, и второй этаж находится довольно высоко. «Зак!» – тихо позвал меня Чес. Что-то с его голосом было не так, причем помимо нездоровой хрипоты, к ней-то я уже привык. Я обернулся и посмотрел на друга. Он был бледен, как оголодавший вампир. «Ты чего?» – опешил я. «Посмотри», – так же тихо сказал он и показал пальцем на кровать. «А что такое?» – не понял я. «Кровать как кровать». «Ты под нее посмотри», – едва слышно сказал Чес. Я подошел к кровати, наклонился. «Дракон, меня задери!» Под кроватью лежал воришка. Его остекленевшие глаза смотрели прямо на меня. «Мертв?» – спросил Чес дрогнувшим голосом. «Вроде бы», – неуверенно ответил я. «Он что, со страху умер?» Чес подошел ко мне и присел рядом на корточке. «Ага, и горло у него само перерезалось. От страха». «Горло?» Я присмотрелся и действительно увидел на тонкой мальчишеской шее длинный и тонкий порез. «А кровь где?» «Знакомый почерк», — заметил Чес. «То же самое было с тем поваром в мечте».